Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире, и вы можете к нам присоединяться, то есть здесь, сейчас, 9 ноября сегодня. Так что вы слушаете нас не в записи, мы будем рады вас услышать тоже. Можно позвонить нам по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Или присылайте свое сообщение с нашего сайта radioteos.ru. Соответственно, там можно отыскать всю полезную информацию о нашем радио. Слушать нас можно на мобильном приложении Teos FM и, соответственно, присылать свои мысли, размышления, вопросы и все, что вас заинтересует, на наш электронный адрес. Наш электронный адрес можно найти в блоге нашей передачи «Надежда для души». Блог Натальи Четвериной, смотрите, на нашем сайте есть все там ссылочки на нашу электронную почту. Ну, на всякий случай, я ее всегда озвучиваю, мало ли что, где и как случится. Итак, наша электронная почта nat.hfth, nat.hfth, @yandex.ru. Присылайте свои письма, а мы их будем озвучивать в процессе наших эфиров. Ну и сегодня работаю в эфире я, Сергей Хохловский, и, конечно же, Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Звук такой интересный был, там что-то такое, ду-ду-ду-ду, и вы так появились.
Я появилась. Возник, да?
Возник.
Как шея в маске, из ничего. Проявилась.
Не думаю, что из ничего, но все-таки возникли. Это хорошо. Что ж, давайте мы глянем, что у нас тут есть на нашей почте, наших сообщениях. Так, сейчас мы посмотрим. Так, на данный момент я пока ничего не вижу в наших сообщениях. Давайте письма. Может, вам чего сообщили интересненько?
Да, сообщили мне. Вот Иван Алексеевич сообщил, и я просто даже очень рада, что ты сегодня с нами, потому что, ну, я думаю, это вот такое письмо, когда просто, ну, мне бы самой, наверное, ну, я бы отвечала на него, но очень хорошо, что присутствуешь ты, и вообще как ты, и как пастор церкви.
Интересно.
Так, что вот пишет Иван Алексеевич. Уважаемая сестра Наталья, приветствую вас любовью Господа, вас и пастора Сергея. Я ваш слушатель с большим стажем. Сам пишу только сейчас. Раньше только слушал. Вопрос у меня такой. К нам в церковь пришел брат. Давно в вере. Переехал из бывшей братской республики. Не сказано из какой, но...
Не важно.
Можно предполагать, да?
Да.
Но не важно, действительно. Приняли его хорошо, в целом все нормально. Из церкви мы часто возвращаемся вместе, нам по пути. И что я замечаю? Он постоянно говорит о грубости, хамстве, постоянно с кем-то борется, вмешивается в разные ситуации, даже в разговор посторонних людей. Сам был свидетелем такого не раз. Когда попытался урезонить его, редко это слово сейчас можно, да, вот, урезонить.
Потому что редко, наверное, кого можно урезонить уже.
Ну, может быть и так, но какие-то другие слова используют, а вот это прям слово я даже обратил внимание. Когда попытался урезонить его, он обрушился на меня. Как с таким быть? Это же просто как взрывной механизм. Опасаюсь, что и в церкви он тоже будет провоцировать разногласия. Уже пару раз были попытки. Наш пастор не придает этому значения. Вообще предпочитает не замечать в кавычках, неудобных вопросов и проблем. Даже не припомню, чтобы хотя бы раз попытался в этом разобраться. Все нейтрально и благодушно. Как говорит у нас один молодой брат, сахарно-сиропно. Разве христианство в том, чтобы закрывать глаза на то, что неудобно. Ну вот все письмо.
Угу.
То есть тут, по сути дела, как бы есть, как бы я сказала, два вопроса. Да? Значит, вот эта вот позиция вот этого брата, который недавно пришел в церковь, переехал из бывшей братской республики, его хорошо приняли. И когда они возвращаются, то есть вот откуда, собственно, Иван Алексеевич вот это заметил какую-то особенность, как бы, да, вот этого брата, вот его состояние такое. Вот он написал, что я замечаю. Он постоянно говорит о грубости, хамстве, постоянно с кем-то борется. Но, видимо, он борется и объясняет то, что, вот, что как бы его возмущает и так далее. Вмешивается в разные ситуации, даже в разговор посторонних людей. И вот Иван Алексеевич сам был свидетелем такого не раз. И когда он попытался как-то вот урезонить, так, как бы, может быть, немножко так утишить этого брата, то брат обрушился уже на самого Ивана Алексеевича. И вот он спрашивает, как вообще быть вот с таким поведением, как вот можно человеку как-то там что-то объяснить и сделать. Это как бы первый такой, да, что он пишет, что это же просто как бы ходячий такой взрывной механизм. И второе, чего опасается Иван Алексеевич, он опасается, что и в церкви брат вот в силу вот такого его как бы внутреннего состояния тоже будет провоцировать разногласия. И он пишет, что уже были пару раз такие попытки, и тревога Ивана Алексеевича еще, так сказать, в том заключается, что пастор как бы очень так благодушно настроен, что он не придает этому значения. И, как он написал, предпочитает не замечать неудобных вопросов, проблем, там, каких-то ситуаций. И вот он написал, что даже не припомню, чтобы хотя бы раз попытался в этом разобраться. Все нейтрально и благодушно. И вот какой-то там молодой брат говорит, что у нас как бы все сахарно-сиропно. Ну, вот эту ситуацию, да?
Угу.
И вопрос Ивана Алексеевича, так сказать, это как бы вот первая ситуация с этим вот человеком, который вот такой вот взрывной механизм. Вторая ситуация, что как бы он может спровоцировать разногласия в церкви, а пастор вот так благодушно, сахарно-сиропно как бы ведет церковь и все вот так настроен, предпочитает не замечать каких-то неудобных моментов. И третий вопрос, Иван Алексеевич, разве христианство в том, чтобы закрывать глаза на то, что неудобно?
Ну вот, можно сказать, наверное, с последней части.
Да, вот, может быть, давай с церкви начнем, а потом перейдем как бы к тому, что с этим самым человеком может происходить. Ну, просто для того, чтобы...
Ну,
я
да.
думаю, что быстрее ты по поводу церкви можешь это сказать.
Ну, собственно, это самая простая часть,
да,
что
вот
христианство
я поэтому...
разве не говорит о том, что неудобно? Ну, достаточно взять весь корпус Павловых посланий и вообще посланий апостолов, просто почитать. И Петра, и Иакова, и Иоанна, ну, всех. Всех вот
да все послания апостолов, собственно, они потому и писались, что какие-то появлялись сложности, проблемы, какие-то вещи, может быть, которые тоже как бы не очень не понимали, как поступить служители церквей, или, может быть, боялись как-то там их решать, ну, потому что вроде любовь там, ну, часто же это сбивает. И апостолы направляли, показывали, объясняли, как, что, о чем, почему. Что
и, в общем-то, достаточно хотя бы одного даже апостола Павла послания римлянам почитать, где он очень жестко там пишет о некоторых людях, или в Коринфской церкви особенно много там таких мест, где люди, в общем-то, себя вели грешным образом.
Послание Ефесянам он там вообще посвящает тому, как все должно быть устроено в церкви.
Да, да. Вот, и все это достаточно серьезными такими фразами подкрепляется, и если почитать, то особенно если посмотреть, как это в оригинале звучит, то достаточно жесткие вещи. Говорит апостол, и никогда христианство благодушно не относилось к грехам людским. Не то чтобы она не любила людей, вот вопрос, что образ Божий в нас остается образом Божьим, и поэтому, так сказать, всегда Господь разделяет человека и его дела, его грехи. Вот, нельзя, так сказать, повесив ярлык на всю жизнь, так сказать, с этим штампом человека встречать и провожать.
Но потом, Сергей, если относиться благодушно к каким-то там таким вот вещам опасным, то ведь что получается, как бы церковь это как такая большая больница, где люди должны выздоравливать.
Ну,
а
общем,
что это значит, если укол делать больно? Давайте не будем делать укол. Операция – это больно, неприятно, некрасиво. Давайте не будем оперировать. Давайте мы красиво покроем этого больного, расставим вокруг цветочки и будем водить хороводы.
Но это приводит,
пускай умирает, да?
Это приводит даже к не столько проблемам с самим этим человеком, хотя это уже достойно того, чтобы спасать его, и там какие-то подходы неправильные и так далее, грехи какие-то, все это, так сказать, озвучивать. Но ведь дело в том, что, ну вот смотрите, я не знаю, какой такой пример привести. Есть такое место в Священном Писании, что мертвые мухи портят благовонную мазь мироварника. Что это значит? Что что-то очень хорошее и доброе может быть испорчено очень небольшой такой, так сказать, небольшим включением, добавлением, присадочкой какой-то такой, и испорчено.
Ну, это знаменитая, как бы известная фраза «ложка дегтя», да?
Да, «ложка дегтя», да, в нашем варианте в таком.
Который портит бочку меда.
Вот, то есть бочка меда, по сути, своим вещи очень хорошие, полезные и нужные. Но если мы туда бросим ложку дегтя, то все это будет вонять старыми, так сказать, кирзовыми сапогами каким-нибудь.
И есть... То есть если это бросить, если это как бы там, ну, если это размешать, если это не вынуть как бы побыстрее,
да,
не убрать,
если, да? Этим не заняться, да, безусловно, да, то это приведет к проблеме. В общем, все будет испорчено. То же самое и в церкви. Церковь – это всегда большая общность людей, где все взаимосвязаны, все имеют контакты, люди живут одной общностью, поэтому это очень важно. Что тут происходит? Как здесь происходит? И если не вмешиваться в процессы, то, как говорит тоже Священное Писание, что худые сообщества, они ведь могут возникать в церкви, худые сообщества, будут развращать добрые нравы. И это работает везде. Апостол Павел об этом говорит. Это везде работает, не только в мире худые сообщества. Мы можем стать источником не очень добрых дел. Попасться в какие-то силки дьявольские, это очень часто бывает. Попасться в такую сеть обольщения и думая, что мы служим добру, а тем самым на практике разрушаем это добро. Это очень часто происходит в церкви, очень часто. И если с этим ничего не сделать, если не осмыслить, не понять эту ситуацию, то последствия будут накапливаться. И результаты могут быть очень печальными. И пострадать могут очень много людей. Так что никогда христианство не относилось к этому благодушно. Никогда, ни при каких условиях. Потому что входили разные ереси. Всегда будет что-то пытаться вклиниться, войти в церковь, извратить учение Иисуса Христа. Мы сами поддаемся постоянно каким-то искушениям. Вся церковь поддается искушению, потому что идет духовная война. И она проявляется в разных вариантах. Конечно, у нас бывают времена передышки, когда вроде бы какой-то статус-кво, такой, что-то как-то сбалансировалось. И нам очень хочется, чтобы ничего больше не происходило, что все было хорошо. Но такого не может быть, в принципе. Вот пишет нам Мария. Давайте почитаем. Но, может быть, об этом надо говорить не в проповеди или собрании, а в другое время. Может, поэтому люди думают, что с этим не делают ничего, просто не знают? Ну, безусловно. Есть разные этапы, разные, так сказать, уровни решения таких проблем. Безусловно, сначала приглашают служители церкви, приглашают такого человека, который, допустим, вот как этот, вводит церковь в какие-то там соблазны, искушения, а он, говоря евангельским языком, в общем-то, бесчинствует. Бесчинствует. Почему бесчинствует? Есть такой термин. в Евангелии. Послание Фессалоникийцам апостол употребляет его. Бесчинствует. Почему? Потому что его-то никто не уполномачивал на уровне церкви разруливать, решать, так сказать, судить, бороться там с чем-то или с кем-то, что он видит. Если его что-то не устраивает, если какие-то ситуации кажутся ему опасными, подойди к священнику, подойди к священнослужителю и скажи вот так, так и так. Если, так сказать, тебе так кажется, а может быть, это всего лишь кажется. И тогда уже какие-то другие движения. Если с человеком поговорили, и он не принимает никаких, так сказать, доводов, аргументов и продолжает это делать, ну, что-то не очень доброе, не очень хорошее, тогда уже этот, значит, круг расширяется, и это уже двигается в сторону, так сказать, всей церкви. И в конце концов это может дойти до каких-то административных таких наказаний, церковных наказаний, которые обычно, собственно, в церкви применяются. Человек ставит на замечание, там, и в конечном счете на отлучение. Как об этом, собственно, пишет Павел во многих местах, апостол. Вот так вот это все работает. Поэтому на определенном этапе, да, может быть, просто не знают. Но если человек, допустим, ко мне подходит и говорит вот о какой-то ситуации, то если я с этой ситуацией уже работаю, или кто-то из наших служителей работает с этой ситуацией, я говорю, да, мы в курсе. Очень просто решается все это. Я не понимаю, какие могут быть здесь проблемы. Если кого-то это волнует, кого-то задевает. Если человек подходит и говорит мне, как священнику, как служителю, говорит, вот такая проблема. Я говорю, да, мы знаем, мы работаем, мы там решаем вопрос, и все. На этом уровне бывает иногда достаточно, и все разрешается, и не нужно его никуда выносить, вернее, это. Ну, а если не разрешается, тогда уже круг расширяется до масштаба всей церкви. Ну, вот как бы так вот решается эта проблема. Я не знаю, достаточно популярно ответили на этот вопрос. Вот тот самый последний. Так, это нам писала
Мария. Я знаю, что думаю. Я вот еще думаю такая вещь. Дело в том, что, да, Сергей, там проблема как бы решается, об этом, допустим, с человеком мы работаем и так далее, и так далее. Но я думаю, что когда происходят какие-то такие вещи, которые могут привести к разногласиям в церкви, вот как написал Иван Алексеевич, да, что такие вот уже были некоторые случаи такие, да, то ведь проповедь – это же тоже очень такой сильный инструмент. И можно работать с человеком, но достаточно одного-двух случаев, например, ну, я не знаю точно, и ты не знаешь, да, мы же не знаем, что там происходило и как. Но, тем не менее, иногда, как говорится, бывает зернышко такое заразительное, которое какие-то вызывает мысли, вопросы. И мне кажется, что проповедь пастора, вот если пастор потом как бы подготовит, да, так сказать, эту проповедь со Словом Божьим и так далее, и он же может в этой проповеди показать, как можно решать вопросы. Если какой-то вопрос назрел, предположим, надо и с ним разобраться, да, что хорошо, что плохо, что опасно, что не опасно. То есть, в принципе, проповедь – это тоже очень мощный инструмент. Поэтому если, вот, ну, как я поняла, то, что написал Иван Алексеевич, что, ну, например, какая-то возникает ситуация, а пастор, видимо, он как бы игнорирует ее и просто как бы вот он произносит какие-то такие благодушные проповеди, не реагируя на нее. То есть если бы была какая-то реакция, если бы было бы что-то в проповеди, как бы связанное вот с какими-то такими тревожными моментами, то, наверное, тогда бы не возникло таких мыслей. Как ты думаешь?
Ну, безусловно. Я же говорю, мы же не знаем, какой масштаб ситуации, на каком ну, она да, уровне, да. Поэтому, безусловно, и, ну, если это касается уже там определенных людей, какие-то это тревожные тенденции обозначаются, то, естественно, безусловно, об этом стоит говорить. Есть такая серьезная проблема в церквах христианских, во всех церквах, всех деноминаций, и она заключается вот в такой форме обольщения, которая присутствует у многих людей. Люди как бы начинают бороться вдруг за правду, и они действительно за правду борются. И они борются за чистоту, за святость, за справедливость вот, в других людях, в окружающих, так сказать, их пространстве, в церкви во всей и так далее. Но делают они это способами, средствами небожьими совершенно. не Духом Святым, так сказать, вдохновленными, я бы так сказал, понимаете? Ведь тогда получается, что даже если мы и за правду как бы боремся, но это такими методами не делается, это не Божий способ, это как раз обольщение. Ну, я не знаю, какой пример привести. Во-первых, человек чаще всего в таких ситуациях указывает всем на проблему и не указывает ее, ну, как бы сам себе не говорит об этом. Ну, вот он ходит, например, говорит, вот у нас грязно, вот у нас грязно, вот у нас бумажка валяется, вот у нас там то валяется, вот у нас то не сделано, вот у нас это не сделано. К примеру, я так сказать говорю, к примеру, общему. Вот, а сам, собственно говоря, ничего по этому поводу не делает. Но постоянно этот вопрос, к примеру, поднимаешь. Вот у нас там где-то грязно. Вот это один из таких маленьких примеров, как это приблизительно работает. Это не Божий Дух движет человеком. И это очень опасная ситуация, если таким образом происходит. Ну вот нам написал Вилли, давайте прочитаем. «Не знаю, что за церковь, но можно вспомнить отцов реформации». Они как раз пример того, как пасторы и церковные лидеры занимались воспитанием верующих, вплоть до строгих наказаний. И об этом было известно в церквах. Почитать об этом можно в книгах. Ну, вот так пишет Вилли.
Ну, в общем, да, действительно, занимались еще как.
Да, это все правда. Это все правда. Сегодня, возможно, так сказать, некоторые служители церковные, знаете, как, я бы сказал так, боятся огорчить, оскорбить. Но мы же вот тут везде толерантность, так сказать, у нас пропагандируется. Везде говорится об этом. Вот. Иногда неправильно понимают понятие любви, такое известное всем. Оно, так сказать, вырождается в какую-то вот такую вот сладосиропную жизнь якобы. Но любовь в том, она и заключается, что она как раз не позволяет человеку погибнуть. Но если вы видите, что на человека летит автомобиль, и вы его будете тихим, милым голосом уговаривать, отойди, пожалуйста. Или вы его схватите, грубо достаточно, схватите и дернете на себя за руку, да, и вот, так сказать, спасете его жизнь. А он потом возмутится. Как это ты так вот со мной обращаешься? Что это ты делаешь? Понимаете, нельзя таких вещей делать. Нельзя так обходиться с любовью. Это неправильно, это искажение. Это лукавство. И мы друг другу не помогаем в этом. Мы должны как-то правду людям говорить. И правильно поступил наш слушатель, вот Иван... Как его, Алексеевич, да? Когда он сказал человеку, что ну, не совсем красиво так себя вести, не совсем правильно так себя вести, вторгаться в разговор других людей и, там сказать, оценки свои давать. О чем это говорит? О том, что человек беспардонно, так сказать, не задумываясь ни о чем, влезает в чужой разговор, считая себя таким гуру, специалистом или, я не знаю, таким евангельским борцом за истину или чего там, за чистоту, что он там с грубостью борется или с чем там он все борется-то.
Да, да, да.
Да, вот за чистоту нравов, скажем так, и так далее. Вообще не зная ситуации, как это так может быть? Ну, давайте посмотрим, как Христос боролся с тем же самым в жизни. Как реально он это делал? Что о нем говорит Евангелие? Да разными способами, разными путями. Очень конкретной ситуации, привязанными. А не просто так. Про него написано, что он трости надломленный не переломит или на окурящегося не угасит. Сказано? Да. Сказано. Но это что значит? Это значит, что Христос был таким вот сиропом, сладким, пушистым таким, мягким для всех. Всех так любил, всех так вот уговаривал, да? Елейным голосом. Ничего подобного. Мы видим Христа, который выгоняет продающих из храма. И говорит священникам и служителям этого храма, которые, естественно, возмутились, что-то он здесь делает. о том, что вы место это превратили во что? Вертеп разбойников, и тут рынок устроили, торговлю и так далее. Не позволял никакой вещи пронести через храм. Это что? Почему? Какое право у него было? И вот с этим вопросом к нему подходили. В других местах, когда люди к нему приходили, приходит юноша, говорит, вот давайте я вот пойду за тобой, там, так сказать, буду твоим учеником и так далее, там, и прочее. Там, да? Я все заповеди исполняю, все нормально. И тоже Христос говорит ему правду. Тоже ему не надо ничего другого от человека, кроме как истинного понимания ситуации. А как иначе? Но методы, которым пользовался Христос, никогда не унижали человека, никогда не растаптывали его достоинство. Даже со своими близкими учениками. В общем-то, очень суровые вещи, такие сложные, трудные слова приходилось ему говорить, но они были сказаны удивительным образом. Пришла мать сыновей Завидеевых и стала просить о том, чтобы, так сказать, они были там в царстве по правую, по левую руку. Какой диалог Христа? Он понимает, что они не отдают себе отчета, о чем они просят. Они не понимают происходящего в данный момент. Они вне контекста, они его не видят. Естественно, он не стал их, так сказать, клясть, костить и говорить, как вы можете, как вы такие сякие, да кто вы такие, да что же это вы тут придумали, ну, я не знаю, какими там словами. Мы ничего подобного не видим. А здесь человек позволяет себе вершить суд и решать какие-то вопросы на основании чего? Это бесчинство. Это проблема. И она будет усиливаться, потому что если будут создаваться конфликты, такие, они в конце концов, так сказать, могут взорвать церковь. Юля пишет нам. Согласно с пастором, даже есть даже такое высказывание. Да я за Христа любому голову оторву. Я, правда, не слышал. Но хотя бывают такие. Что за Христа голову оторвут? Ну,
Другому, да? Другому. Не свою жизнь отдам, всем голову поотрывают.
Конечно. Ну, собственно говоря, это не новость, потому что Евангелие нам говорит, что всякий убивающий вас будет считать, что он тем служит Богу. Вот, понимаете? Тут ведь вопрос. Какому Богу служит? Очень часто люди попадают вот под такой искус. Так, это нам Юля написала. Ян пишет. Действительно, есть такие среди христиан. На основе библейского, что духовные могут судить обо всем, такие считают, что могут и должны всех учить и поправлять. Вот и лезут. По правде, очень неприятные люди. Вот, Ян, тут интересный момент вспомнил из Писания, да? Духовные судят обо всем, но ведь они же судят обо всем и о себе в том числе, в первую очередь.
Наверное, прежде всего о себе.
Вот я и говорю, в первую очередь. Как иначе? И духовные люди не считают, что они могут и должны всех учить и судить.
Ты же смотри опять, Сергей, что получается, да, вот как бы... Я сейчас не с вами полемизирую. Я согласна с тем, что может быть, и наверное, так и есть, что у целого ряда людей есть такое представление, и поэтому вот они, ну, может быть, так могут себя вести, как описал Иван Алексеевич, может быть, как-то по-другому. Но есть вот люди порой вот так себя как бы оправдывают, как бы вот подкрепляют свою позицию вот этими словами. Но ведь, по сути дела, речь-то о другом шла. Речь там шла, как бы, когда говорит, пишет об этом апостол, ведь у нас что говорит? Вот пока человек был далек от Бога, от веры, ну, понятно, что он мог как-то судить о каких-то земных делах, там, да, вот, ну, об обычных делах, ну, с точки зрения такой практической, как бы земного человека обычного, Но о духовных вопросах он судить не мог просто потому, что он вообще о них не знал, не был сведущ и так далее. Конечно, когда человек принимает Иисуса Христа, когда человек становится, когда, так сказать, Дух Святой сходит на этого человека, и человек уже может судить и об обычных делах, об обычной жизни, но просто потому, что он сам живет этой жизнью, и он не с самого начала был, так сказать, таким вот Святым Духом наделен, да? Поэтому он все то, он знает, на себе он все это испытал. Но теперь, став христианином и просвещенный Святым Духом, этот человек уже разбирается и в духовных вопросах, и о той жизни, вот об этой обычной жизни, он теперь тоже может судить более глубоко с духовной точки зрения. Вот ведь, собственно, о чем эти слова. А совсем не о том, что если ты, так сказать, теперь стал верующим человеком, теперь давай ты будешь вот идти по улице и всем будешь объяснять, ты тут ошибаешься, тут ты вот это не так делаешь, ну это же вообще бред какой-то.
Конечно, конечно. Получается интересная ситуация, такая странная. Человек борется за гигиену, скажем так, да? И делает это, живя сам, совершенно в антисанитарных условиях. С грязными руками, с грязными ногами, так сказать. И вот и как...
Нет,
как
но он считает, что он-то с чистыми руками и ногами.
Вот, в этом вся и проблема. Он может считать все, что угодно. Но на то церковь-то и существует, чтобы мы не считали что угодно. Мы склонны к тому, чтобы считать себя кем угодно и как угодно. Чтобы у нас было свое личное богословие, мы к этому склонны очень. Для этого церковь и существует, чтобы помочь.
Для этого собирались соборы,
да,
чтобы было единое богословие всей церкви, чтобы можно было вот иметь вот этот вот столб утверждения истины-то.
Поэтому...
Чтобы это богословие было очень точно, как бы вот сверено с тем, что говорит Господь.
Поэтому в церкви всегда два полюса должны присутствовать. И в жизни христианина они должны реализовываться. Ортодоксия, так называемая, вот это вот богословие, то, что Бог, учение Христово, Божие учение, это ортодоксия, вот правильное, да? И ортопраксия, то есть практическое воплощение вот этого учения. Одно без другого не может быть никак. Вера без дел мертва. То есть невозможно. У нас часто бывают перекосы. Есть такие христиане с огромными головами, которые все знают, все выучили, все прочитали, они богословы жутко какие. Еще, правда, вопрос какие, надо тоже выяснять. Чаще всего такие народные богословы, которые ничего, собственно, и не знают, по сути. Но, так сказать, мнят себя богословами часто. А вот на практике, или есть теоретические христиане, которые все прочитали, все знают, все как бы они, так сказать, но они так считают. Вот. И вот только и все. Больше ничего у них нет.
У меня такой образ появился, знаешь, это как вот если мультик, какие-то были такие мультики рисованные, когда там вот так стилизована такая фигура, типа, знаешь, вот голова, круг такой там, да?
Ну да.
Ножка-ножка
ну да.
Там, как это, палка-палка, огуречек, вот вышел да. Человечек, да?
Да.
Вот, вот что-то в таком духе, вот ты сейчас сказал про голову, и у меня такой, как бы, вот эта огромная голова, какое-то такое маленькое туловище, такой огуречек, и такие тонкие ножки, и вот вдруг я прям как-то увидела, Сергей, как эта голова на одну сторону накренилась, и человека прям понесло в ту сторону, куда голова. А потом он, значит, так рукой помог, ее перекинул на другую сторону. И в другую сторону его так покатил куда-то.
Ну, а помните, как сказано в Писании, что Слово Божие сеется, да, тогда, когда мы храним мир. То есть невозможно говорить о высоких духовных истинах, создавая раздор, конфликтные ситуации. Просто невозможно. Это несовместимые вещи. Всякое разделение между людьми, между государствами, между народами говорит о том, что эти государства, люди, народы отделяются от Бога, дальше отходят от Бога. Понимаете, вот она, причина-то. Если создаются конфликты, деструктивные конфликты, разрушительные конфликты, например, Господь Иисус Христос создавал конфликты, но они были конструктивными, они помогали людям увидеть некоторые вещи, заставляли нас вздрогнуть и понять, что мы не, так сказать, святые, которые живут уже во свете, так сказать, Божьем и так далее. А здесь-то что происходит? Если человек хочет помочь, значит, методы, которые он использует, должны приводить к лучшим результатам. А происходит совсем обратное. Как пишет наш слушатель Иван Алексеевич, происходит разделение людей внутри, отторжение. Как интересно, он еще борется, что он там делает, что он там говорит другим людям, или как это все вообще, кто уполномочил его, во-первых, мне всегда вопрос задается. И как он это все технически реализует? По всей видимости, ужасными способами. Петр пишет нам: «Нет, пастор, вы не правы». Так, замечательно. «Вы вспоминали об богословии». Богословии, наверное.
Ага. Наверное, да.
«О богословии, которое церковь разрабатывала не в идиллии, а шли горячие споры, наверное, конфликты». То есть, в чем не прав? А что я сказал, что в идиллии?
Ты сказал, что как бы вот в таком состоянии, такого в мирном, не в конфликтном состоянии.
Нет, я сказал, что я не знаю, что там как-то воспринялось. Я имел, по крайней мере, в виду то, что церковь всегда существует в двух вот этих вот как бы ипостасях: ортодоксии, да, и ортопраксии. Я вот это имел в виду.
Нет, это уже потом ты говорил, Сергей.
Вот, что
ну, ты как-то сказал о том, что как бы если человек хочет там чуть-чуть, ну, то ли как бы я не помню, вот учить или что-то, уже у меня сейчас самую как бы мысль ушла. Но факт тот, что как бы это должно быть все в таком, я не знаю, в мирном, в благодушном, в каком-то вот в таком состоянии, не в состоянии конфликта, что в состоянии конфликта никакие как бы вот такие вот ну, мудрые, нет, правильные решения не принимаются. И, видимо, вот на это реакция.
А, ну я же сказал, о каком конфликте? Я же сказал, есть конфликты деструктивные, а есть конфликты конструктивные.
Ну да, и после этого ты же как раз стал говорить о Господе.
Я же говорил о Христе, что Он создавал конфликты, но они были конструктивные. Понимаете, это очищало церковь, очищало людей. Вот в чем вопрос. А мы-то создаем деструктивные конфликты. Мы разделяем людей. Начинает работать простая истина. Разделяй, властвуй. Так кто заинтересован в этой простой формуле «разделяй, властвуй» внутри церкви, внутри любых сообществ людей? По-моему, ясно.
Но, видимо, сам человек-то ведь не понимает, так что этом... он, кого он работает. Он-то думает, что он как раз следует действует по примеру Христа.
Но в этом-то вот и есть искус обольщения, прелести такой, прельщение, в которое человек попадает. Правду матку режет, да, как он считает? А после него трупы?
Я вот хочу такую вещь сказать. Это как раз уже переходя к тому, с чего начал Иван Алексеевич, как бы вот, ну, про этого человека, да. Ну, я предпочла бы говорить не конкретно про человека, потому что мы с тобой его не знаем все-таки, да?
Не
а
знаю.
Вот про такого рода людей, вот про такую тенденцию, которая действительно присутствует, ну, у ряда людей, да?
Ну, то да есть мы вот, же так и начали говорить об этом.
Ну да, как бы которые как бы не то что стараются, они просто по факту вот чуть ли видят грубость и хамство, наверное, даже там, где по сути-то их и нет. И вот эта готовность ввязаться в бой.
Причем понимаешь, это очень часто искренние люди, которые действительно хотят этой чистоты некой.
Дело в том, что есть такая установка, не то, что там кто-то вот в ее внедрял в человека, но вот как-то она так выработалась у этого человека, вот такая как бы установка, которая, она, возможно, появилась, мы не знаем, из какой республики братской приехал этот человек, но мы знаем, что в ряде вот этих братских республик, собственно, почему люди там как бы уехали, может быть, бежали там или как-то оттуда, в силу какого-то, какой-то такой ситуации, какого-то очень большого напряжения, может быть, даже опасности для жизни, какого-то стресса и так далее.
Или
да?
Социальной несправедливости очень,
да,
сильной.
И вот это все, понимаете, оно приводит... Человек какое-то ведь время-то он там находился, пытался как-то бороться, пытался как-то приспособиться, и в конце концов не выдержал, уехал. И совершенно понятно, что в человеке, ну, понимаете, он заряжен уже этим, как бы вот просто так это не проходит бесследно. И вот такие установки негативные, которые есть у человека, да, тем более, который какие-то такие травмы пережил, они, наоборот, приводят человека к усилению стресса, вот те самые установки. Каким образом? Даже оказавшись в ситуации, где вот того, от чего он бежал, нет, человек уже начинает в каких-то, может быть, даже мелочах видеть нечто такое, что ему кажется, знаешь, как это вот катастрофизация такая вот, как гипербол, что-то такое, кошмар, 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 в каких-то вот пустяках. И он начинает бороться с этим. И вот, мне кажется, сама вот эта установка, она и подвигает его на то, чтобы вовлекаться в ситуации, посторонние для него, ненужные ему ситуации. И, по сути дела, ведь в конце концов, Сергей, это очень плохо отражается и на его жизни, на качестве его жизни. Ну, просто он же нервничает, он же не остается спокойным, да?
Ну, конечно.
Это же
конечно.
Не напускное. Вот, и это усиливает стресс, каждый раз подпитывая его там по капле или по литру там и так далее, понимаете? И корни вот этого стресса, они как бы укрепляются, еще глубже прорастают в него. И вот очень хорошее было сравнение у Ивана Алексеевича, что как заряженный такой, как взрывной механизм. А это ведь действительно, Сергей, как мина такая замедленного действия, или, может быть, много вот этих мин, которые заложены теперь уже в психике такого человека. И они могут взрываться где угодно. В семье, где-то там, с каким-то там прохожим он может сцепиться, в церкви, еще где-то. И, конечно, ну, надо как человеку помочь с этим. И вот просто так, не обращать на это внимания, этим мы человеку точно не поможем.
Очень часто...
Извини, мне сейчас просто всплыла в памяти вот эта фраза, я пока ее не забыла, это Фрэнсис Бэкон, это такой очень известный философ, это где-то 16-17 век, если я не ошибаюсь, но точно 17 век. Вот. Это очень известный философ, очень известный такой историк и так далее. Но я тут недавно, просто я читала о Шекспире, там разные версии, да, и с удивлением для себя я просто как-то об этом не думала, ну, как философ и философ. Он же, оказывается, еще крупнейшие посты в государстве занимал, но он же такого очень знатного происхождения, по-моему, чуть ли не лорд-хранитель печати, там, или там еще там выше какой-то пост. Вот у него есть такое выражение, сейчас, ум человека, как бы, то ли уподобляется, то ли похож на как неровное зеркало, которое примешивает к природе вещей свою природу и отражает вещи в искривленном, обезображенном виде. То есть вот эти вот кривые зеркала. То есть что делает кривое зеркало? Да, оно отражает, да, того, кто перед ним стоит, но оно примешивает вот к этому отражению, как бы отражает его как? Искаженно, искривленно. И вот я почему вспомнила об этом, Сергей? Потому что действительно получается так, что вот эти все стрессы и травмы, они в какой-то степени какие-то искривления и искажения в нас, как бы, да, ну, совершают, что ли, в нас что-то там реагируют на это болезненным образом. И потом мы, воспринимая все то, с чем мы встречаемся в жизни, вот получается вот эта вот смесь. То есть мы, может быть, видим что-то не очень хорошее, но вот это не очень хорошее отражается в нашем этом искривленном сознании и представляется нам каким-то глобальным злом. И мы сразу готовы ринуться в бой для того, чтобы вот это зло победить. И это производит очень какое-то странное впечатление и очень много вреда приносит.
Да, и вы мне как раз этим образом натолкнули на одну мысль или на одну ситуацию, которая тоже частенько бывает в церквах, она распространена. Когда люди сейчас в связи с различными миграционными процессами приезжают из одной церкви или из одной республики, там, какого-то другого края даже, или церкви, неважно, в другую церковь, они-то приезжают как раз вот со своей интерпретацией жизни, которая была в той церкви, как принято было там, как жили в том контексте культурном, потому что у нас свои разные культурные контексты, даже в рамках одного города могут быть, в рамках разных церквей могут быть, где что принято, где, так сказать, на что больший акцент делается, меньше. Я не говорю о искажениях Евангелия, там, вероучениях, нет, нет. Бывают очень такие, ну, простые вещи какие-то там, где как сидят, где как едят, где как говорят, где как там порядок какой, вот такие всякие. И вот человек приезжает с какими-то своими взглядами, да, оттуда, устройством каким-то внутренним таким, и он начинает все через эту матрицу рассматривать в новой общине, в новой церкви. А здесь совсем другие условия. Здесь другие люди, другая культура, другой город, может быть. Например, приехать в Москву – это совсем иные церкви, чем где-то там на границе, там, на какой-нибудь нашей страны. Там совсем другие условия. Здесь скопление народу, здесь вот куча проблем других, другого совершенно плана, чем где-то на другом конце страны нашей. Там свои проблемы, которые не поймут те, кто в Москве живут просто, потому что там они никогда не жили. А человек приходит с этим шаблоном и начинает здесь что-то реставрировать или, так сказать, восстанавливать по тому образу, который он видел.
Пытаясь внедрить то, что было там, то, что ему близко.
Да, да, пытаясь трансформировать все это на свой лад. И вот начинает реагировать, что, допустим, так у них не было принято. И это кажется ему действительно вселенским злом. И это большая проблема.
Это знаешь, как называется? Это вот то, что в психологии называются базальные убеждения, такие позиции, которые складываются в схемы, и, собственно, вот это то, что начинает формироваться еще в детстве, на основании личного опыта, того, что, так сказать, говорят вот эти люди важные, значимые для этого человека, его родители, или там служители его церкви и так далее. И вот, так сказать, вот это уже создает такую устойчивую такую схему внутри человека, да, по которой он продолжает как бы мыслить, жить, с которой он поверяет, сверяет все то, что происходит. И вот он приехал, и вот происходит то, о чем ты говоришь.
Да, и он начинает это внедрять. А это неприемлемо здесь. Просто неприемлемо. Или этому не придается столько значения, потому что это не имеет, ну, не имеет такого веса. Здесь совсем другие условия. И делается в какое-то, может быть, другое время или под другим углом рассматривается. А для человека это все, ну, вот чуть ли не катастрофа. Понимаете? И он начинает воевать. Он начинает это, так сказать, пытаться разрулить, как-то решить, потому что считает это принципиально важным.
Вот тоже есть хорошая у нас пословица в связи с этим, что в чужой монастырь, да, со своими уставами не приходят.
Ну, мы же это очень хорошо знаем на себе. Если кто-то приходит кому-то там в квартиру, в гости, и начнет там, так сказать, что это у вас тут?
Перестановку делать.
Что это у вас тут так холодильник неудобно стоит? Давайте-ка мы его поставим в коридорчик. И, ну, люди возмутятся, скажут, слушай, нам удобно, а нам так нравится. Мы уже тут годами оптимальное место нашли для холодильника. Не-не-не-не-не, неудобно. Вот что происходит, начнем возмущаться. То же самое происходит и в церкви. Наша способность оценивать добро и зло, очень сильно искорежена грехом. Поэтому нужно всегда быть осторожным, что есть добро, а что есть зло. Прежде чем мы это оценим, нужно посмотреть, как видят это и другие люди, что Бог открывает нам в той или иной ситуации. Но, безусловно, то, о чем пишет наш слушатель, нельзя оставлять на самотек. Надо об этом
молиться и решать. Мы, к сожалению, ничего не сказали о том, как с этим быть, как вот помочь этому человеку, да?
Ну, это надо знать человека, чтобы как-то общаться конкретно. Да. Что мы можем сказать здесь? Но в любом случае надо, чтобы обязательно состоялась встреча со служителем и поговорить об этом со священником вашим, с вашим пастором.
Ну, может быть, мы можем подумать об этом, помолиться Господу, может быть, он что-то какие-то нам даст, какие-то такие ответы, какое-то направление, и тогда мы сможем поделиться этим с вами завтра,
дорогие друзья. Ну, и молиться об этом стоит. Стоит об этом молиться, чтобы Бог изменял человека, чтобы Бог открывал ему иногда то, что не можем мы сказать, говорит Бог разными другими путями. До новых встреч в эфире.